Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал некоторую игру облагороженного вкуса, и вследствие этого воздвигнул у себя в саду между теплицей и прудом строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней глухой стене этого портика или галереи были вделаны 6 ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи долженствовали изображать собою уединение, молчание, размышление, меланхолию, стыдливость и чувствительность. Одну из них, богиню молчания, с пальцем на губах, привезли было и поставили, но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос, и хотя соседний штукатур брался приделать ей нос вдвое лучше прежнего, однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником. Одни капители колонн виднелись над сплошной зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидела там ужа. Но Кате часто приходило садиться на большую каменную скамью, устроенную под одной из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, которая, вероятно, знакома каждому, и прелесть которого состоит в едва сознательном, немодствующем подкарауливании широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас, и в нас самих. На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упросил ее пойти с ним в портик. До завтрака оставалось около часа. Росистое утро уже сменялось горячим днем, лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение. Катя имела вид озабоченный, сестра ее тотчас после чаю позвала ее к себе в кабинет, и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожней в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченных и теткой, и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе, да и сама Катя чувствовала смущение, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что это в последний раз. «Катерина Сергеевна», — заговорил он с какой-то застенчивой развязностью, — «с тех пор, как я имею счастье жить в одном доме с вами, я во многом с вами беседовал, а между тем есть один очень важный для меня вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали», — прибавил он, и, ловя и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати. «Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого, вы, которой я в сущности и обязан этой переменой».
«Я?» — мне проговорила Катя.
«Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал», — продолжал Аркадий. «Недаром же мне и минул 23-й год. Я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине, но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде. Они представляются мне гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя, я задавал себе задачи, которые мне не по силам. Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству. Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете». Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия. «Я полагаю, — заговорил он, снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ними в листве березы беззаботно распевал свою песенку, — «я полагаю, что обязанность всякого честного человека — быть вполне откровенным с теми людьми, которые, словом, с близкими ему людьми, а потому я намерен...» Но тут красноречие изменило Аркадий, он сбился, замялся, и принужден был немного помолчать. Катя все не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему он это все ведет, и ждала чего-то.
«Я предвижу, что удивлю вас», — начал Аркадий, снова собравшись силами. «Тем более, что это чувство относится некоторым образом, заметьте, до вас. Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности», — продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото, чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше, и все-таки спешит вперед, а в надежде поскорее перебраться. Этот упрек часто направляется, падает на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать. И если бы во мне было больше самоуверенности... «Да помоги же мне, помоги!» — с отчаянием думал Аркадий, но Катя по-прежнему не поворачивала головы. «Если бы я мог надеяться...» «Если бы я могла быть уверена в том, что вы говорите...» — раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны. Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов, заслонявших портик, пролегала дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова. Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и как нарочно остановились прямо перед портиком. «Вот видите ли, — продолжала Анна Сергеевна, — мы с вами ошиблись. Мы оба уже не первой молодости, особенно я. Мы пожили, устали, мы оба к чему церемониться умны. Сначала мы заинтересовали друг друга, любопытство было возбуждено, а потом... — А потом я выдохся, — подхватил Базаров. — Вы знаете, что не это было причиной нашей размолвки, но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге, вот главное. В нас слишком много было, как бы это сказать, однородного. Мы это не сразу поняли, напротив, Аркадий. — Вы в нем нуждаетесь? — спросил Базаров. — Полноте, Евгений Васильевич. Вы говорите, что он неравнодушен ко мне. Мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я гожусь ему в тетке, но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть. — Слово «обаяние» употребительнее в подобных случаях, — перебил Базаров. Кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе. «Аркадий что-то секретничал вчера со мною и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре. Это симптом важный». «Он с Катей совсем как брат», — промолвила Анна Сергеевна. «И это мне в нем нравится, хотя, может быть, мне бы и не следовало позволять такую близость между ними».
«Это у вас, говорит, сестра?» — произнес протяжно Базаров.
«Разумеется. Ну что же мы стоим? Пойдемте. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь, и в то же время я вам доверяю, потому что в сущности вы очень добры».
«Во-первых, я вовсе не добр, а во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр. Это все равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца».
«Евгений Васильевич, мы не властны», — начала была Анна Сергеевна, но ветер налетел, зашумел листами и унес ее слова.
«Ведь вы свободны», — произнес немного погодя Базаров.
Больше ничего нельзя было разобрать, шаги удалились, все затихло. Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову. «Катерина Сергеевна», — проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки, — «я люблю вас навек и безвозвратно, и никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить ваши руки, потому что я и не богат, и чувствую, что готов на все жертвы. Вы не отвечаете? Вы мне не верите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно, но вспомните эти последние дни. Неужели вы давно не убедились, что все другое, поймите меня, все-все другое давно исчезло без следа? Посмотрите на меня, скажите мне одно слово, я люблю. Я люблю вас, поверьте же мне». Катя взглянула на Аркадия важным и светлым взглядом и после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила «Да».
Аркадий вскочил со скамьи. — Да, вы сказали «да», Катерина Сергеевна, что значит это слово? То ли, что я вас люблю, что вы мне верите, или я не смею докончить?
— Да, — повторила Катя, и в этот раз он ее понял. Он схватил ее большие прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил «Катя, Катя!» Она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек.